Добрый день всем! Вас приветствует научно-философское общество «Мир через культуру». Сегодня тема лекции «Мир, где нет ничего тайного, что не стало бы явным». Астральную материю часто сравнивают с дрожащими волнами воздуха во время сильной жары. И она действительно на высших планах, говорят космические учителя, напоминает дрожащее тончайшее марево, отливающее перламутром. Но и на нижних планах эта материя настолько чувствительна и пластична, настолько податлива, что ее частицы мгновенно приходят в движение от малейшего прикосновения взгляда, излучающего какое-либо чувство или желание. Но тут надо обязательно заметить, что такая фантастическая пластичность и подвижность материи тонкого мира вовсе не означает, что в тонком мире нет ничего устойчивого. Подвижность и пластичность тонкой материи совершенно не мешает устойчивости форм, если они созданы сильной мыслью и желанием. Готов ли сегодня наш мозг представить себе мир, состоящий из такой чувствительной материи? Не готов. Закон аналогии не приступаем. Лишь подобное может иметь представление о подобном. Не физический мозг, а только астральный мозг способен представить мир, который сотворен из астральной материи. И все-таки, несмотря ни на что, физический мозг с помощью аналогий довольно успешно способен обучаться. Он уже очень давно получает, пусть грубые, пусть очень отдаленные, но все же какие-то представления о мирах, сотворенных из совершенно иной материи, чем та, из которой сотворен мозг. И если при усердном обучении мозг соединит свои потуги с сердцем, то таким синтезом человек будет достаточно хорошо понимать то несказуемое, что скрыто между строк в сокровенных книгах. А потом придет и собственный опыт. Знание о тонких ощущениях проникает через канал сердца. Правда, у сердца нет голосовых связок, которые есть в подчинении у мозга. И тем не менее, несмотря на то, что сердце знает молча, оно все же умеет говорить, но говорит оно звуками без звука. То, что знает мозг, истинным не бывает. То, что знает сердце чистое, истинно всегда. В новой огненной эпохе придется усиленно развивать не только отстающий в развитии мозг, но прежде всего сердце. Иначе человечество так и останется в старых девах, из века в век слушающих рассказы о чужих любовных делах, не имея в этом деле ни малейшего собственного опыта. Физический организм сложен из твердых, жидких и газообразных элементов физической материи планеты Земля. Астральный организм человека слагается из такого же агрегатного набора материи тонкого мира. Другими словами, астральная материя, как и физическая, есть и в более плотном, и в менее плотном, и вообще в очень разряженном состоянии. Как и земная, астральная материя также слагает многообразные формы жизни, и примитивнейшие, и высокоорганизованные, и бессознательные, и приближающие сознанием даже к человеческим. Но если в мире физическом материя чрезвычайно сопротивляется мысли, и для того, чтобы что-либо воплотить в конкретную форму, надо к мысли прилагать еще и мышечные усилия, почасть очень большие и упорные, то в астральном мире материя настолько пластична, что формы создаются лишь прикосновением к ней мысли. Конечно, они могут быть более устойчивые и менее устойчивые, более четкие и совсем расплывчатые. Все зависит от силы воображения и силы мысли, от ее четкости, яркости, устойчивости. Из земного мрамора Венеру без молотка не изваять, а из астрального Афродиту Венеру изваять ничего не стоит. Достаточно создать отчетливый мыслеобраз будущей скульптуры. Чем сильнее, ярче и устойчивее будет представление о вещи, которую мы хотим сотворить, тем устойчивее будет она. Некоторое совершенно грубое, но вполне приемлемое для аналога образное представление о пластичности астральной материи и материализации мыслеобразов может дать телевидение в мультипликации. На наших глазах пластилиновые фигурки мгновенно, глаз физически почти не успевает заметить, превращаются в совершенно иные, а те, в свою очередь, в совершенно другие. Но лучше всего такие мгновенные метаморфозы умеет делать компьютер. С помощью компьютерной графики мы получаем возможность видеть мгновенные, совершенно неуловимые, волшебные трансформации всего, чего угодно. На наших глазах скачущий живой конь вдруг превращается в металлического или в Мерседес. Очаровательное женское лицо вдруг трансформируется в лицо старика или морду чудовища. Телефон в небоскреб, падающая капля дождя в цветок. Любой предмет способен превратиться в любой предмет. Здесь все зависит от направления мысли художника. Чем сильнее мысль и воображение, тем легче и радостнее творчество в тонком мире. Но для многих людей уходящего старого мира по причине неразвитости их воображения нелегко представить в уме даже предмет, уже сотворенный кем-то. Что же в таком случае можно сказать о собственном умственном творчестве? Что же с таким воображением делать в мире, где без этого качества вообще делать нечего? Поэтому великие учителя человечества не устают говорить землянам о необходимости развития мышления и воображения, являющегося основой любого творчества. Иной неуравновешенный эмоциональный человек в течение всего лишь одного дня может выпустить в пространство столько форм разнообразных чувств, желаний и мыслей, что из них можно было бы собрать целый мир. Но такие хаотичные вибрации, наподобие аналогичных музыкальных звуков, создают в астральных сферах настоящую какофонию мыслеобразов. Они вздымаются наподобие ураганных вихрей, меняются с невероятной быстротой и приводят в возмущение все окружающее пространство. Еще в более ужасное состояние приходит податливая мыслям астральная среда, когда на нее воздействует земной человек, обуреваемый страстями. Если мы хотя бы в общих чертах были бы ознакомлены с природой астрального мира и со свойствами материи, из которых состоят наши желания, чувства и страсти, то, конечно же, нас обуял бы ужас от всего, что с помощью телевидения, радио и печатного слова культивируется в нашем человечестве. Планетарные масштабы подобного загрязнения среды тонкого мира чудовищны. Страшно представить, что происходит и с сознанием человека, которому телевидение умышленно навязывает хищные эмоции и развратные сцены. Возьмем, к примеру, такие захватывающие программы, как «Улетное видео» или «Дорожные войны». Что бы ни сказали в защиту этих передач их авторы, негативное воздействие от них колоссально. Но положительный эффект равен нулю. Какому творческому человеку пришло бы в голову методично изо дня в день и по три раза на день давать с повторами раздавленные машины, окровавленные квартиры и подъезды, изувеченные трупы? Неужели телевизионщикам уже нечего отыскать в стране, больше не о чем рассказывать народу и без того пребывающим в эти нелегкие времена во все возрастающем страхе, нужде, унижении? Давать в эфир высокое и позитивное им запрещено, ведь они служат силам тьмы. Чудовищные астральные вихри, невидимо источаемые телебашнями уходящей пятой расы, вызывают в тонком мире настоящее бедствие, а в мире плотном они разрушают физическое сознание человека, который смотрит телевизор, и засоряют память отрицательным, отвратительным и пугающим. Если в сознании телезрителя звериные эмоции, поданные телеящикам, находят отклик, то телезритель, в свою очередь, хочет он того или нет, также становится излучателем демонических вибраций. Каждый, кто попадает в сферу действия темных астральных токов, исходящих от такого телемана, так или иначе почувствует это. Физический глаз не видит ни того, что невидимо излучается из телеящика, ни того, что происходит в окружающей астральной сфере. Не видит он этих уродцев, монстров и мутантов, которые окружают телемана, цель которых – возбудить в человеке все низменное, темное, злобное. Надо также знать, что в астральном мире все, невидимое грубому физическому глазу, материализуется и становится объектом соответствующих слоев надземных сфер. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Как и у любой сокровенной формулы, у этой также множество значений в зависимости от угла нашего зрения, от аспекта, в котором мы собираемся применить космический закон, выраженный такими простыми словами. Рассмотрим эту формулу в астральном свете. На Земле даже у очень эмоционального человека, на лице которого, как говорят, отражается все, в любом состоянии его лицо все-таки останется его собственным, человеческим лицом. При возбуждении его тело может совершать любые движения, но оно также не меняет своей формы и останется человеческим телом. Если человек красив, то хотя при вспышке злобы лицо его и становится неприятным, но все же это человеческое лицо с теми же чертами, а не чудовищный астральный облик мыслеобраза злобы, не имеющий ничего общего с человеческим обликом. Известно, что мир плотной Земли развивает в человеке одно из самых гнусных свойств его животной личности – это искусство лгать и лицемерить. В земном мире это довольно легко удается низкому человеку. Лживые законы, правящие элиты, погружающие человека в состояние бездуховности и способности человеческие таковы, что могут прикрыть «правдой» в кавычках любую ложь, а лжезаконом – любое преступление. Оболочка плотного человеческого тела настолько груба, что она легко скрывает и мысли, и чувства, и желания любого преступника. Человек в физическом мире может потренироваться и научиться скрывать свою суть. В итоге иной негодяй, потеряв совесть и овладев искусством лицемера, может респектабельно выглядеть и, смотрясь в зеркало, удовлетворенно ухмыльнуться. Надев на время маску искреннего человека, он в очередной раз спокойно выйдет на люди делать подлости и, учтиво беседуя, выказывая глубочайшее почтение или подобострастно кланяясь, говорит ложь. Большинство невнимательных и доверчивых людей будут им обмануты. Но в астральном мире нет ничего тайного, что не стало бы явным, причем немедленно. Скрытые помыслы человека, их истинная суть немедленно отразятся на его внешности. Только изменений своей внешности сам он не увидит. Но от других людей это скрыть не удастся. Лжецы и лицемеры ходят только по плотной земле. И, конечно же, самые опасные те, которые у власти, и которых мы найдем иногда в своем самом ближайшем окружении под маской друзей. Как правило, это те, кто лестно нас возносит. Эти предают в первую очередь. Они будут топтать с особым наслаждением, ибо в основе их предательства – гордыня и зависть. Взаимосвязь астрального мира с физическим миром Земли настолько тесная, что о ней необходимо знать каждому человеку с самого раннего возраста. На Земле человек как бы свернут внутрь и выявляет лишь очень малую часть себя. Но если в человеке все миры, и он ими касается соответствующих миров космоса, то он никак не может выявить себя полностью в одном мире, тем более в самом неудобном, в самом плотном его отделе. Не все наши мысли, чувства и желания воплощаются в жизнь. Не все материализуется. Не все, о чем думаем, становится из тайного явным, из невидимого видимым, из тонкого и нефизического плотным и физическим. Конкретные физические действия – это внешняя жизнь человека. Малая кроха тех энергий, которые постоянно и в огромном количестве извергаются человеком невидимо в астральные и ментальные миры. Тонкий мир – мир внутренней жизни, мир желаний и страстей у земных людей. Попадая в эту среду, земной человек как бы выворачивается наизнанку в тонком мире или, как говорят сегодня, в параллельном мире. В невидимых глазу мирах люди соприкасаются друг с другом не локтями, не внешними оболочками, не физическими телами, не совместными действиями. Соприкасаются внутренние миры людей. Мысль с аналогичной мыслью, чувство с таким же чувством, желание с желанием. В ауре Земли, в тонком мире, до появления человека разумного не было человеческих мыслеобразов, ни прекрасных, ни ужасных. Как только земной человек стал осознанно о плотском мыслить и чувствовать, он тут же неосознанно стал растить собственные невидимые тела, астральное и ментальное, и населять астральные и ментальные сферы продуктами своего низменного мышления и чувствования. С тех пор, как рассудочный ум стал развиваться, младенческая духовность в человечестве стала затемняться, а потому мысли все более притягивались к низу, к запросам временной смертной личности, то есть животной души. Естественно, что при таком мышлении и чувства человека стали грубеть, и плотские желания, становясь все более разнообразными, делались все более приземленными и эгоистичными. Чем больше воплощалось на Земле людей, тем быстрее пополнялись классы астральных существ, создаваемых человеком при жизни и отбрасываемые человеческой душой после плотской смерти. А так как мышление, желание и чувства человека по мере развития его низшего рассудочного ума становились, как сказано, не только сильнее, но и более страстными, более окрашенными элементами низшей природы, то есть более загрязненными, то постепенно прекрасные, чистые, лучезарные, тонкие сферы Земли населялись вовсе не прекрасными сущностями. И со временем девственно чистая аура нашей планеты в своих низших слоях стала заполняться различными психическими уродцами и монстрами, настолько осквернившими материальные слои тонкого мира, что превратили их в истинно адское место. Голос высшей триады в человеке с наступлением Кали-юги заглушался все сильнее. Это самое тяжелое время для коренных рас – их подраз. Темная отрицательная мысль творчества человечества никогда не проходит для него без тяжких последствий. Созданная негативная причина неизбежно должна была иметь такое же следствие. Созвучные мысли, чувства и желания людей по закону подобия за многие тысячелетия невидимо объединялись в пространстве в огромные живые психоэнергетические образования. Метафизики называют их эгрегорами. Когда эгрегоры достигают критической массы, то в тонком мире, невидимо для физического человечества, начинаются настоящие битвы созидательных и разрушительных энергий. Каким бы это ни казалось странным, но в астрально-ментальных небесах фактически идут невидимые битвы. Силы света или боги защищают жизнь на планете. Как от невидимых, так и от видимых двуногих дьяволов, рожденных агрессивной, невежественной частью человечества. Князья тьмы в обоих мирах, в плотном и тонком, развязали яростную борьбу с добром, Тьма борется со светом, безобразие с красотой, хаос с гармонией. Чего в конкретной эпохе или народе было накоплено больше, то и побеждает. В человечестве загрязнение планетной ауры низменными психическими излучениями отражается в виде усиления низших проявлений животной личности, то есть бесчисленных страстей и пороков, чувств злобы и ненависти, насилия и зависти, жажды власти и богатств. Также усиливается классовый антагонизм, а также антагонизм мужского и женского начала, отцов и детей, борьба идей, социально-политических и религиозных систем и так далее, и так далее. Основной целью темных сил является удержание земного человека в атмосфере хитроумного невежества. Зло, теснимое в животной личности человека высшим разумом и самосознанием, яростно сопротивляется силам духа. Активное зло борется за свое существование. Тьма – это не нечто метафорическое или абстрактное. Это конкретная энергия, а каждая энергия в космосе имеет свое олицетворение. На Земле понятия «свет» и «тьма» также имеют олицетворение в образе людей, проводников той или иной энергии. У сообществ таких людей, конечно же, есть свои руководители, свои иерархи. Тьма активно ищет себе опору во всех сферах человеческой жизни, раздувая низшие свойства в человеке. Черная иерархия князей тьмы очень быстро вырастила себе огромную армию слуг, которых насадила повсюду – в политике, в экономике, в религиях, в быту. Мысли ненависти, злобное чувство, желание мести и так далее могут проявляться на Земле в совершенно диких, безумных поступках людей. Но никакая фантазия не в состоянии представить, какую поистине чудовищную форму приобретают подобные мысли и чувства в мире тонком. И чудовищна не только форма. Надо иметь в виду, что сила зла в тонком мире увеличивается в десятки, в сотни и тысячи раз. Разумеется, в тонком мире увеличивается во столько же раз и доброе, но пока речь не о нем. Посвященные адепты, великие строители Солнечной системы, принимая участие в пространственных битвах, утверждают, что человеческое сердце и мозг не смогут выдержать картин надземного боя воинов света с темным воинством сатаны, созидательных сил с разрушительными, увлекающими жизнь в бездну хаоса. Если земные взрывы потрясают твердь, то насколько разрушительнее действия тонких энергий? О таком соотношении земного с тонким миром мало мыслят. Если сказать земным языком, последствия тончайших энергий во много тысяч раз превосходят земные воздействия. Они, конечно, отражаются на земных ощущениях, но многие объясняют их только дурной погодой. В лучшем случае их приписывают солнечным пятнам или затмению. Но дальше этого человечество не отваживается помыслить. Один из известных в прошлом веке знатоков оккультной философии, бывший католический аббат, взявший затем псевдоним Элифас Леви, говоря о влиянии астрального мира на мир Земли и человечества, утверждал, что из низшего астрала постоянно излучается на человечество огромная лавина злых воздействий. А потому, говорил этот серьезный мыслитель, сам по себе низший астрал – это место, враждебное человеку. Елена Петровна Блаватская, соглашаясь с Леви, вносит, однако, существеннейшее дополнение. Она помогает нам быть объективнее и не спешить составлять обвинительное заключение в адрес астрального мира. Блаватская говорит, что астрал лишь отсылает обратно то, что он получил от Земли, от мысленно желающего человека. Астрал, говорит Блаватская, является таинственным алхимическим тигелем, в котором переплавляются энергии низшей земной сферы. Но это переплавление психическое, а потому оно ничего общего не имеет с нашим представлением о переплавлении металлолома в тот же металл, причем нередко лучшего качества, чем прежний. Астральный мир или материальная сфера тонкого мира, пассивно принимая все астральное, что производит человечество, и хорошее, и плохое, немного погодя, отсылает эти энергии обратно на Землю, уже переплавленными, переработанными. В результате этой психической переработки те же энергии значительно усиливаются. Все доброе возвращается многократно усиленным, таким же многократно усиленным возвращается все злое и враждебное. Но в том, что в мире больше зла, астральный мир виноват не больше, чем столб, в который врезался автомобиль, за рулем которого сидел нетрезвый водитель. До наступления светлой эпохи, от человечества темной эпохи, астральное пространство для усиления получает больше зла, чем добра. Поэтому называть астральный мир местом враждебным человеку несправедливо. Это все равно, что сказать: молния, которая подожгла дом, враждебна человеку. Вода, в которой утонул человек, враждебна ему. Солнце, жгущее посевы, враждебно. Да, загрязненный низший астрал для человека обычного, непросвещенного, незащищенного, очень опасен. Но опасность его аналогична той, которая постоянно существует рядом с человеком, живущим напротив винной лавки или со столяром, орудующим около доменной печи. Но столяру и в голову не придет обвинять пылающую домну и расплавленный металл в том, что у них такие убийственные для человека свойства. И даже пьяница не обвинит вино, что оно швырнуло его на дно. Никто не может обвинять тонкую материю, которая обладает природным свойством усиливать то, что в нее попало. Конечно же, для человечества благо, когда невидимые сферы посылают обратно на Землю усиленными благие энергии. Но усиленным возвращается все: самость, развращенность, эгоизм, жестокость, агрессивность, пошлость, ненависть, глупость, страх, лживость, болтливость, жадность, суетливость, беспокойство, уныние, безразличие, неверие, скептицизм и так далее, и так далее. Попадая в астральный тигель, зло становится сильнее, порок более заразным, ненависть и нетерпимость получают силу распространяться на огромные территории, невежество получает власть над знанием. А человечество старого мира все пытается понять, почему же так стремительно падают духовность и нравственность, почему становится неистребимой преступность, почему так быстро расползаются по земле алкоголь, табак, наркотики и СПИД. Федор Достоевский сказал: «Красота спасет мир». Но он был прав только наполовину, потому что красоту, как и природу, еще надо защитить. Сама по себе она пассивна. Только в самом конце XX века, когда по России и республикам СНГ прошелся чудовищный каток сатанинского олигархического капитализма, точнее бандитского, мы видим, насколько при всех недостатках прежнего тоталитарного режима была более чиста и защищена от внешней психоментальной заразы Русь. Лжеисторики пишут, что якобы в Древней Руси могли крепко выпить. Но такое началось лишь тогда, когда в священных алтарях стали пить вино. Спаивать Русь начали 1000 лет назад с приходом иудейского христианства, а до этого славяне тысячи и десятки тысяч лет назад никогда не употребляли спиртного. А в наше жуткое время, особенно к концу XX века, сатанисты по планам англо-американского комитета 300 залили водкой Россию по самую макушку. Власть имущие господа по указке мирового черного правительства спаивают свой народ, как когда-то европейцы Америки, стесняясь убивать, споили насмерть американских индейцев. Страшно представить не столько размеры экономической разрухи, сколько размеры разрухи нравственно-духовной. Украина, где, по данным общественных организаций, общественной статистики, официальной статистики просто нет. Так вот, около 2 миллионов наркоманов, где ежегодно от передозировок и болезней, связанных с употреблением наркотиков, умирают около 120 тысяч молодых людей. За последние десятилетия Украина превратилась в крупнейшего производителя и экспортера наркотиков. Ведь 85% всей украинской наркоты производится здесь. И только 15% возится из-за рубежа. И самое ужасное, что захватила эта беда в основном молодое поколение, в том числе и почти детей. И это при том, что вконец обнищавшая медицина совершенно бессильна чем-либо помочь таким больным. К тому же общеизвестно, что редкий наркоман не правонарушитель. Наркоманию в России за последние десятилетия опередила лишь проституция. Русскими девочками-рабынями, наивными дурочками, завороженными западной подлой рекламой, в конце 20 века пополняются публичные дома Европы и Азии. Работорговцы тысячами их вывозят из России и других постсоветских республик, как раньше вывозили из Африки черных рабов для убийственной работы на плантациях белых евроамериканцев. Только безумцы могли пророчить какое-либо будущее строю, при котором даже многие преступники, отбывающие наказание, не хотели покидать тюрем и концлагерей, потому что на свободе жить было намного хуже. Источник зла известен испокон веков. Он внутри каждого человека. Этот диагноз был дан еще великим Буддой. Это глубочайшее невежество земного человечества и ярое нежелание от него избавиться. Почему же усиливаются энергии, попадая из земного мира в мир, состоящий из более тонкой материи? Сокровенная наука Востока отвечает. Потому что в надземном тигле энергии, излученные человеком, живущим в физическом теле, преобразуются более тонкие энергии. А тонкие энергии – это энергии высоковибрационные. Они более высокой напряженности, следовательно, по воздействию более сильные. Всем известно, что человек производит также и физические энергии. Это различные поступки, но они в тонкий мир не попадают. Это чисто физические проявления человека. Притом они кратковременны и уничтожаются, как только физическое тело перестает двигаться, а душа покидает свое земное жилище. Известно, что физический поступок не очень важен для человека и окружающей его среды, но более важен его мотив. А это уже энергия не физического, а психического свойства. Что же происходит с мотивами наших поступков, то есть с мыслями, желаниями и чувствами, когда они попадают в мегафон тонкого мира? Что означает их усиление? Как это представить? С чем сравнить? В психическом аспекте преобразование грубых энергий в более тонкие, а значит и в более могущественные, нельзя рассматривать как переход из одного состояния в другое, в результате чего возникает уже что-то совершенно другое с иными качествами. Утончение энергии в мегафоне тонкого мира следует понимать не как изменение качества, а как усиление того же самого качества. Так что понятие утончения грубых энергий в тонком мире никак нельзя понимать как превращение, переработку отрицательных свойств в положительные, то есть грубости в нежность, жестокости в сострадание, ненависти в любовь, зла в добро, невежества в мудрость и так далее. Здесь все обстоит иначе. Всем ясен смысл понятий «грубый вкус» и «утонченный вкус». Но если мы говорим «утонченное зло», то имеем в виду ту же самую по качествам энергии, но несравнимо более сильную, более страшную для человека. Утонченное зло – это как бы более изобретательное, более изощренное зло, а значит, оно более коварное и, следовательно, более сильное и более опасное. Такое зло старается сделать страдания не только продолжительными, но и более мучительными. Тут зло находит средства для причинения страданий не только физическому телу. И хотя физические пытки бывают чудовищны, но утонченное зло знает, как причинить еще большее страдание человеку, знает, как можно заставить страдать сердце человеческое. Известно, что в период репрессий в СССР многих благородных людей заставляли подписывать любые документы, даже не применяя физических пыток. Мучители из НКВД были мастерами утонченнейшего зла. Они угрожали расправой и пытками не самому обвиняемому, а его близким. И чего не смогли добиться пытками физическими, делали пытки психические. Возьмем еще пример утонченного, но более грубого, по сравнению с предыдущим, зла. Допустим, два человека, участвуя в войне, совершали одно и то же тяжкое дело – убивали. Война есть война. Но один, выпуская пулю, не испытывал к своей жертве ненависти. Он воевал, потому что государство его призвало в армию, и нарушить закон он не мог. Человек пошел на войну, как и тысячи других людей, которых связала в тяжелый узел общенародная карма. Но в этой массе людей, пассивных убийц, а в общем-то нормальных людей, были и такие, которые, поймав врага, прежде чем лишить его жизни, желали насладиться его страданиями, придумывая изощренные пытки. И в первом случае убиение людей в бою было злом, но во втором случае проявление зла человеком-садистом можно назвать неизмеримо более страшным или более утонченным злом. Очень многие творцы зла в земной жизни могут избегнуть наказания, но надо бы запечатлеть в памяти каждого из людей суровую правду, которую старался передать человечеству и Христос, и все великие учителя. После смерти, при переходе в тонкий мир, избежать наказания за содеянное в делах и мыслях зло будет невозможно. Это невозможно, даже несмотря на выдумки сектантов. Предсмертное покаяние, причастие и отпущение грехов. Кстати, в астральной камере пыток не будет ни одного мучителя и никаких чертей, кроме самого виновника зла. И у его палача будет его собственное перекошенное злобой лицо. Астральный мир, так же, как и природа Земли, как и человечество, изменяются. Когда-то младенческое человечество было чистым, оно не знало зла и не творило его, но развивался ум полуживотного эгоиста, утончалось и зло эгоизма, оскверняя тонкий мир планеты. Ум желаний, кама-манас, сам по себе не включает в действие ни светлую сторону, ни темную. Энергия, из которой ум человеческий творит мысли, чувства и желания, это всеначальная энергия космоса. Они не злая. Она не злая и не добрая. Она нейтральна. Сотворить из нее доброе или злое может только свободная воля человека, направляющая ее умом в ту или иную сторону. Человек, сознающий себя, всегда свободен в выборе своих размышлений, чувств и действий. Малоразвитый ум недалеко ушел от животного. Человек, сознающий и направляющий свою личность ко злу, приступает к законы космической жизни, а потому неизбежно будет наказан обратным ударом кармы, страданиями и лишениями. К сожалению, сознание большинства людей, уходящей пятой расы, тяготеет ко всему низшему, и воля человечества чаще всего устремлена ко злу. И поэтому само человечество предпочитает жить в аду, а не в раю. Но такой мир не имеет будущего. Почему именно темное время эволюционно самое короткое? и обязательно должно закончиться освобождением Земли и человечества от всех темных сил, потому что в конце темной эпохи человечество поражают массовые безумства. И это становится опасным не только для Земли, но и для всей системы планет, куда Земля входит. Наша пятая коренная раса развела интеллект, несравнимый с предыдущим интеллектом четвертой расы, расы атлантов. Сила мышления, логика и анализ достигли очень больших высот, иногда даже величайших. Но это могучая ментальная сила, оторвавшись от высших огней сердца, дала опаснейший крен в сторону самой низшей природы. Интеллект в своем бездуховном состоянии стал опаснейшим врагом человечества Земли, Солнечной системы и космоса. Могучая, но бездуховная ментальная сила развела в человечестве невиданный ни на одной планете Солнечной системы огромный набор яростно проявленных диких страстей и чудовищный истинно-сатанинский эгоизм. Недаром сказано: «Жатва сатаны велика есть». Человек конца пятой подрасы, пятой коренной расы, стал производить такое утонченнейшее зло, которого раньше не знала Земля. Елена Ивановна Редих как-то сказала, что черные колдуны Атлантиды, погубившие свою цивилизацию и взорвавшие свой гигантский материк по сравнению с главарями современного человечества, просто ангелы. В конце Кали-юги, пятой подрасы, расы арийцев, утонченное зло в человечестве захлестнуло планету наподобие всемирного психического потопа. Оно проникло во всю жизнь человечества и сделало невежество всепроникающим. Для того, чтобы понять, насколько невежество проникло в каждую пору человечества, возьмем самый малый из всех малых на свете примеров. Подгузники для младенцев, называемые в конце XX века по-иностранному памперсами. Реклама этих памперсов телевидение за 3 года до конца века буквально изнасиловала все страны бывшего СССР. Реклама устами специалистов по мокрым детским попкам утверждала нечто новое для ушей человечества. Оказывается, миллиарды несчастных младенцев в неисчислимых прошлых тысячелетиях писали под себя. А это, как показали исследования, не такое уж безобидное явление. Потому что если младенца долго вымачивать в его моче, то его кожица раздражается. И вот, чтобы кожица младенцев не раздражалась, изобрели памперсы, которые педиатры очень и очень рекомендуют. Много миллионов мам растили своих малышей, применяя мягкие квадратные лоскутки из мягких стареньких хлопчатых простыней, которые в каждом доме можно найти сколько угодно. И что это такое раздражение на попке, никто из нас не имел ни малейшего представления. Ведь как только малыш подавал сигнал, так тут же подгузник сменялся на сухой. А когда ребенок немного подрастал, он уже начинал привыкать к горшочку. Эта наука настолько древняя, насколько и простая. И поэтому миллионы мам могут утверждать, что памперсы предназначены вовсе не для попок младенцев, а для ленивых мам, которым лень подойти на сигнал ребенка. «Я мокрый». А также для обогащения тех фирм, которые эти памперсы выпускают. Относительно же рекомендаций педиатров, можно сказать, что их рекомендации, как утверждают специалисты другого профиля, глубоко невежественны, потому что памперсы не полезны, а вредны и принесут много несчастья малышам, когда они подрастут. Но что до этого педиатрам, памперсоманам? Их выросших пациентов к тому времени уже будут лечить урологи и сексологи. Именно эти врачи утверждают, что памперсы уничтожают у ребенка рефлекс правильного мочеиспускания. Как показали исследования урологов, в результате использования памперсов в конце 20 века появилось огромное количество подросших детей, которые писались не только по ночам. Это могло произойти и когда угодно, и где угодно. было сообщение, что в Англии многие школьники даже в школу ходят в памперсах. Если так пойдет, то и мужчины, и женщины нового поколения будут страдать не только ночным, но и дневным недержанием мочи. Но памперсы несут еще и другие опасности. Юрий Полонский, практикующий психотерапевт, отмечает, ребенок, выросший в памперсах, может быть не готов отвечать за свои действия. Человек должен понимать, что каждый его поступок влечет за собой последствия. На подсознательном уровне это закладывается буквально с пеленок. С ним солидарна и детский психолог Анна Светлицкая. Ребенок, выросший в памперсах, не научится преодолевать трудности, ведь мокрые пеленки – первая из них, и может вырасти конформистом. Человек, который будет плыть по течению, не пытаясь сопротивляться и спорить. А вот мнение об одноразовых подгузниках Казанской, доктора медицинских наук, главного детского уролога Минздрава России. Сколько раз востребован горшок? Это важно знать каждой маме. Часто ли ребенок делает штанишки мокрыми и сколько туда набегает? Плохо, например, если малыш, как говорят специалисты, не до конца опорожняет мочевой пузырь. Сходит несколько раз и по чуть-чуть, а в последний заход выдаст много мочи. В подгузниках этого не видно, а неполное опорожнение мочевого пузыря приводит к возникновению инфекции, развитию заболеваний, требующих длительного лечения. И совсем плохо, если ребенок мочится крайне редко, и опять подгузники делают эту проблему тайной за семью печатями. К сожалению, причиной редких мочеиспусканий может стать порог развития спинного мозга или мочевой системы. Последствия бывают самыми страшными, особенно подвержены риску мальчики. Лет в 17 у такого подростка совершенно неожиданно развивается тяжелая почечная недостаточность. Признаки же, по которым заболевание распознал бы уролог, проявлялись в раннем детстве. Мало, редко писал, при этом вздрагивал, плакал. Ну разве заметишь такое, если сын целыми днями в непромокаемых трусиках? И жалко, как сказала мне одна мама, если испортит новый диван. И это еще не все. Оказывается, что одноразовый подгузник наносит ощутимый вред окружающей среде. На изготовление одноразовых подгузников для одного ребенка идет в среднем 4-5 деревьев. А как быстро молодые мамы привыкли к такому удобному изобретению. Зачем задумываться о последствиях? Излучаясь на Землю усиленными, тяжелые энергии низшего астрала возбуждали еще большее зло в человеческих душах, созвучных этим энергиям. И это новое, более сильное зло, в свою очередь, переходя в астрал, еще более усиливалось в этом пространственном усилителе и вновь возвращалось на Землю тысячекратно большим злом. И так далее. Получался замкнутый сатанинский круг. Учителя света говорят, что в астральный мир в конце расового цикла более уплотнен злом, чем уточен добром. Но негативные мыслеобразы, рожденные человечеством, опасны не только непосредственно для человека, они не безразличны и природе планеты. Человеческие мысли взаимодействуют с природой, со стихиями, с землей, водой, воздухом, огнем, которые вовсе не мертвая материя. Как нам старались внушать из поколения в поколение материалистическая наука, созданная самим Люцифером. Кроме того, зло, рождаемое человеком, порождает в природной стихийной материи тонкого мира ядовитый коричневый газ, смертельно опасный для человека. Это дыхание тьмы. Именно оно, проникая в дыхание людей, вызывает безумие народных масс. Чем лечить погружающееся во тьму человечество? Мудрыми формулами? Спокойными нравоучениями? Призывами к совести, к добру, к любви? Словесными угрозами? Все это уже, как говорится, Господом Богом испробовано и не раз. Как сказал Христос, приблизились времена, похожие на времена Ноя, а это означает ничто иное, как указание на то, что приблизилось планетарное очищение. Все, что от тьмы, все, что от зла, в спасительный Ноев ковчег не проникнет, в новую эпоху не войдет. Все, что не выплачено народами, семьями, каждым человеком, все прежние тяжкие задолженности к концу цикла будут выплачены до полушки. Каким бы этот расчет ни был суровым с нашей точки зрения.